Привет. Привет. Если тебе еще не исполнилось 18 лет, ты можешь послушать нас вместе с родителями, потому что хуже уже не будет.
С вами Вафли. Кто нас помнит, мы делали подкаст про перформативное поле в России и за рубежом. Мы обсуждали всякие вопросы про прекаризацию, перформативную повседневность. Мы делали юридические выпуски, что делать, если тебя наебали и так далее.
Но 11 месяцев назад Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Мы выпустили протестный стейтмент и остановили выпуск новых эпизодов. После почти года пересборки, рефлексии и активистской работы мы решили вернуться в подкаст со вторым сезоном, который мы планируем посвятить уже немного другим вопросам.
Тому, каким образом перформанс и перформативные практики становятся антивоенным инструментом. Где активизм пересекается с перформансом. Какие навыки, полученные в художественной практике, могут стать антивоенным инструментом. Какие стратегии деятельности выбирают художники в военный период. И как не потерять голос в условиях жесткой цензуры и невозможности высказываться.
Мы хотим поговорить об этих вопросах. И если не дать ответ, то предложить стратегии для турбулентного времени. Во втором сезоне мы планируем поговорить с художниками, художницами, активистами, активистками из Украины, Беларуси, России, Ирана, Курдистана, Палестины и других стран.
В первом выпуске первого сезона мы рассказали о том, кто мы такие и чем мы занимаемся. За этот год, естественно, многое изменилось. И давайте сделаем чекап того, кто где сейчас находится и кто чем занимается сейчас.
Привет, меня зовут Дима, я правозащитный активист. Сейчас я нахожусь в Швеции, до этого находился в Эстонии, до этого в Латвии, до этого в Литве, до этого в Польше. И все последние 11 месяцев я находился в перманентной дороге, параллельно работая над активистскими проектами. И, наверное, самый сложный вопрос, на который сейчас очень сложно отвечать, когда ты приезжаешь в новый город или в новую страну, это откуда ты к нам приехал, потому что непонятно, от какой точки считать. Вообще, я приехал 11 месяцев назад из России. И с того момента я такой немножко номад, который работает в правозащите и делает активистские проекты.
Я могу продолжить. Меня зовут Аня Толстухина, и в первом сезоне я говорила, что я художница перформанса, и после я работала в большой институции ГАЗ-2 под крылом фонда VEC. После начала войны, после того, как я получила административку с участием в протесте, посетила пару судов, которые ничего собой не произвели, я приняла решение уехать. Я уехала в Турцию, где я пробыла 6 месяцев, и там я работала, и в целом это было, наверное, самое сложное время в моей жизни. После так получилось, что я поступила в магистратуру, и сейчас я являюсь студенткой Брюссельского университета. Вот, это Англия. И, собственно, сейчас я скорее идентифицирую себя скорее с академией, чем с искусством. Моя стратегия сопротивления, хотя я очень много волонтерила, пока была в Турции, вот сейчас моя стратегия сопротивления такая, скорее, академическая, потому что я пишу диссертацию на тему Feminist Peace Research и пытаюсь ответить на вопрос, почему война сейчас — это феминистская проблема в России.
У меня вот история такая, что в феврале я была тоже, ну, типа, в резиденции в ГЭСе, а Дима в тот момент был в гараже, и мы такие все время записывали подкастики и ебали институт и все такое. Вот, потом случилась война, и мы выпустили стейтмент, в котором мы отказывались от участия в резиденциях, пока не будет...
Пока институции не заявят открыто о своей позиции в отношении войны.
И, в общем, мы сделали стейтмент, все такое. Потом меня очень сильно ёбнуло ментально. Я почти не могла двигаться, я не могла есть и все такое. Я переживала просто ужасные времена. Было ужасно больно. и таком в ужасном состоянии. Мне пришлось улететь из России в Армению, мы тогда улетали. Вот, потом была Грузия, Турция и так далее, и так далее. Вот сейчас я во Франции. Спасибо моему прекрасному другу Бенджамину, у которого я сейчас живу и уже живу почти полгода. Это мой краш-френд, френд-краш. Я все еще идентифицирую себя как художница перформанса, и мне важно сохранять себе эту идентичность, потому что это дает корневую систему для меня, в которой мне важно находить в какой-то safe zone, какую-то безопасность, как бы это ни звучало сегодня. В своей практике сегодня я исследую resistance body, тело сопротивления, протестное тело. Но понятно, что это все находится в области research, и это скорее мои такие заметки, телесные заметки, которые я сохраняю для себя, и пока не вижу, естественно, возможности высказываться телесно, и просто накапливаю эту штуку. Мне ужасно помогает волонтерить в организации Raft Project. Я ужасно люблю этот проект. Мне кажется, он очень важным. Это проект, который помогает адаптироваться детям, которые вынуждены покинуть свои страны из-за войны. Но это, конечно, интересно, потому что мне тоже этот проект очень помогает, потому что мне 12 лет, как вы знаете, я вот адаптируюсь во Франции, пытаюсь учить язык с Duolingo и все такое. Ну, короче. Как-то так.
Да, у меня, наверное, есть такой первый небольшой вопросик. Мы весь первый сезон говорили про художников и художниц перформанса, про художественное сообщество. А сейчас мы все трое в эмиграции. У нас у всех троих очень давно не было никакого близкого контакта, например, с российским контекстом и с российскими художественными площадками. Двое человек из нашей команды не идентифицируют себя как художников перформанса. И из этого вопрос, какой экспертизой мы сейчас обладаем и что мы можем предложить в этом подкасте, потому что кажется, что очень многое изменилось, и все из нас заняты очень разными вещами.
Это супер вопрос. Спасибо тебе большое за него. Я не уверена, что у меня есть продуманный и отрефлексированный ответ на это, но мне кажется, что сейчас очень важно, и для меня в целом, что я поняла за этот почти год, очень важно быть гибкой, в том смысле, что очень важно меняться. И при этом очень важно, пока ты меняешься, оставаться alert, да, на то, что происходит на другой стороне, мне кажется. Потому что я с вами дружу, и потому что я вас очень хорошо знаю. Мне кажется, что, по крайней мере, мы можем попытаться, и это будет good enough, выстроить рефлексивный и внимательный диалог. И оставаясь вниманием поля искусства относительно, да, которая тоже очень широкая. Очень много вещей существует на смежном, на зоне между искусством и чем-то еще. И оставаясь в этой зоне, вниманием еще и вкладывать в это политический смысл.
Да, супер поддерживаю. Мне кажется, что... Ну, вообще, это супер интересный вопрос. И первое, что мне страйкнуло в голову, это про, естественно, что все наши тела, они очень сильно далеко удалены. И вот этот вообще феномен deleted body, да, и как мы можем продолжать. Но мне кажется, что точка пересечения наших координат — это все равно сопротивление, потому что каждый из нас в той или иной степени сопротивляется сегодня. Короче, я здесь во Франции, и, естественно, мне было ужасно одиноко и все такое. И потом я просто познакомилась, например, с... Это чувак из Ирана, да, и все мы знаем, что сейчас происходит в Иране. И вот как мы можем найти общий язык именно в процессе сопротивление, да, язык не только вербальный, но и как бы телесный. Меняться вот этим опытом и находить друг друга в связи с вот с этим полем сопротивления, мне кажется, сегодня это очень важно. И как раз выстраивать коммуникацию, диалог на эту тему, поддерживать друг друга и образовывать новые стратегии, да, и как бы бороться.
Да, и мне кажется, я надеюсь, по крайней мере, что этот сезон еще получится про то, насколько разнообразными могут быть стратегии противостояния, да, и это не обязательно может быть прям какой-то direct action, и это абсолютно понятно, если вы не можете условно выйти на улицу и протестовать в каком-то привычном или конвенциональном смысле. Очень много что можно считать протестом. Для меня это тоже такое открытие года.
Что они делают?
Насколько вообще контекст войны сейчас вас окружает? Потому что, мне кажется, это тоже интересно. У нас будут, мне кажется, разные ответы на этот вопрос.
Первые месяцы, может быть, первые полгода, он окружал особенно плотно, потому что ты, естественно, включаешься в волонтерские инициативы, которые конкретно помогают украинским беженцам, которые помогают с эвакуацией, которые помогают с дальнейшей легализацией. Потом он стал очень бытовым и очень привычным тем, что как бы всегда происходит фоном. И постепенно углубляясь, в моей практике это сейчас ушло в конкретную работу с режимом, с арестами, с пытками, с теми, кто попадает под политическое преследование непосредственно. Я очень четко и каждый день знаю о том, что произошло, например, в России в плане задержаний, в плане новых уголовных дел, в плане облав. И в то же время ты постоянно думаешь о том, что происходит в Украине, ты читаешь новости, ты включаешься, но уже не так плотно, потому что кажется, что твоя субъектность и как бы твоя сила, которую ты мог прикладывать к каким-то действиям в начале войны, она уже совершенно не равна сейчас. Потому что сейчас как бы нужны какие-то системные решения в виде более крупных поставок оружия, в виде системной поддержки государств, которые выезжают беженцы из Украины. И кажется, что в этой системе ты чуть меньше влияешь на ситуацию. Вот, поэтому война со мной, даже несмотря на то, что я в эмиграции, 24/7, я стою иногда по ночам от звонков. Иногда это работа, там, которая возникает ночью, она вся срочная, она всегда очень быстрая, это всегда то, на что нужно среагировать очень резко. И в какой-то момент я начал бояться проспаться от звонков и, в принципе, бояться спать. И мне кажется, что это тоже все последствия войны, войны, которая не идет в моей стране, но войны, которую начала моя страна. И я очень ценю моменты, иногда это бывает типа час, иногда два в неделю, когда ты можешь об этом просто не думать. И ты уже не можешь сам эти моменты спровоцировать, типа должен провоцировать кто-то извне, там, у тебя сломался телефон, или ты остался без интернета в другой стране. И вот это время, когда ты не можешь подключиться к общему медиаполю и понять, что случилось, оно как бы становится единственным спасительным и каким-то свободным от того, чем постоянно забита твоя голова.
Да, Дин, спасибо большое, что ты делаешь. Это очень важно. И хочется сказать, чтобы ты себя берег, потому что это тоже очень важно. Но у меня такая история, что типа я очень как бы поехала сильно, как по мне видно. Ладно, шутка.
Давайте, все, вдох, выдох, все дела.
Но, типа, я сейчас очень много сплю. Как бы сплю в плане, вижу сны, и эти сны всегда, типа, нет ни одного дня, когда мне не снится что-то, кроме пыток, преследований и России, если честно. И мне всегда очень страшно, когда мое тело оказывается в России. Я не знаю пока, что делать с этим страхом. И это какой-то, ну, типа, да, и вот этот... Потому что, как бы, этот контекст войны, он всегда с тобой. Ты не, я, ну, типа, я не могу из него выйти, потому что везде, где я не нахожусь, ну, то есть, да, ты банально повседневность, ты идешь, тебя кто-то представляет, или там просто ты встречаешь кто-то, а откуда ты, да, что ты здесь делаешь, почему, естественно, ты как бы рассказываешь, и это всегда с тобой, ну, то есть всегда это очень сильно закреплено в теле, например, в моем. Особенно, когда это соприкоснулось с таким психической реальностью, которая очень сильно меня страйкнула.
Мне кажется, суперинтересно, что у нас идет вот эта вот линия про то, что война, она каким-то образом всегда запечатлевается в теле. Вот. И у меня это 100% тоже, но у меня это отобразилось не скорее не на ментальном, хотя понятно, что все суперсвязано. Понятно, что у меня тоже были панические атаки, у меня есть страх передвижения, потому что очень много неопределенности, когда ты много переезжаешь, не знаешь, где вообще твой дом, и стоит ли тебе покупать лишнюю вещь, потому что ты не знаешь, сможешь ли ты ее запихнуть в чемодан. Вот. Но самым интересным для меня было влияние войны, опыта displacement на физическое тело, потому что у меня давно были мигрени, но из-за войны, из-за перемещений, это стало прям хронической болезнью. Вот у меня недавно как бы я получила свой диагноз наконец-то. Для меня это переросло в то, что иногда бывает, что я не могу 3-4 дня вообще работать, потому что мне очень сильно боли, меня... я ужасно себя чувствую. Вот, и я думаю, что да, это тоже такое последствие, которое, видимо, мне теперь всегда придется в себе нести, и ничего с этим нельзя сделать. И в этом есть тоже какой-то такой, я не знаю, элемент какого-то принятия, что теперь часть моей идентичности, потому что история так отложилась во мне.
Путин, отъебись от всех вас уже, ты заебал, ты просто заебался!
И интересно, как вы ощущаете свою национальную идентичность сегодня?
С началом войны, наверное, чуть больше углубился в то вообще, кто я, откуда я, в историю своей семьи. Я из семьи старообрядцев, которые там большую часть жизни провели в глухих российских деревнях. И как бы только моя мама, условно, первый раз выехала в город, до этого все мы там на протяжении пары веков жили в глухих лесах и прятались от царских реформ. И это то, на что я мог закрывать глаза до начала войны, на то, что как бы стало очень важным после того, как война началась. А в первом сезоне я максимально старался не озвучивать вообще, откуда я, потому что был такой нарратив, что ты как бы большую часть жизни прожил в регионе, условно, в провинции, то как бы в Москве работы об этом лучше не говорить. Вот, и я чуть больше стал изучать историю города и перестал его стесняться. Я узнал, что Вятка в нулевые была одним из центров антифашизма, и что те поножовщины, которые я застал в нашей школе, которые происходили у нас на детской площадке, не на детской площадке, на спортивной площадке школы, были не поножовщинами, а были столкновениями неонацистов с антифашистами. И это всегда были типа бои стенка на стенку. И мне всегда казалось, что это ну, какие-то абсолютно ебанутые люди на моей школьной площадке, где теперь типа, вечером домой хожу, просто устраивают каждый день поножовщину, режут друг друга, что-то орут, и вообще непонятно, что происходит. То есть я просто не понимал, что это такое и про что это. Вот, недавно я чуть углубился в историю там, начала нулевых. Я узнал, что на Вятке, в принципе, было одно из самых масштабных и самых активных антифашистских движений. И потом просто всех после 10-х годов задавили. И больше я ничего об этом не слышал, поэтому как бы абсолютно выпало из моего восприятия. Вот, и еще меня стало очень сильно бесить то, как все пытаются отмазаться от любой ответственности и от любой причастности. Потому что, кажется, в начале войны, да, была вот эта акция стихийная с сжиганиями паспортов, там, с репатриацией в Израиль, в другие страны. И очень заметно, как меняется риторика таких людей с тем, что как бы я к этому больше не причастен. То, что я вижу, это то, как огромное количество людей не готовы брать вообще никакой ответственности, не готовы нести никакой ответственности, не готовы брать на себя риски, не готовы реально помогать и что-то делать для того, чтобы хотя бы постепенно и понемногу менять ситуацию. И мне кажется, что это очень грустно.
Я супер согласна, меня просто максимально резонирует то, что ты говоришь про вот это вот нежелание брать ответственность. У меня тоже есть очень сильное сопротивление к вот этому вот какому-то желанию вытеснения российской, да, идентичности. У меня, естественно, сначала, в начале вторжения был очень сильный стыд, и тоже был вот этот вот, возможно, маленькая часть меня тоже хотела как-то, типа, откреститься, или тоже, мне кажется, это может еще занимать какую-то другую часть спектра. Когда начинается вот это вот, типа, все пропало, никогда не будет все прежде, и теперь мы несем этот стыд. И, короче, для меня в этом тоже есть какой-то нездоровый, если можно так сказать, элемент, потому что мне кажется, что очень важно брать ответственность, но очень важно при этом сохранять себя, быть внимательным к контексту. И сейчас я бы сказала, что я почти всегда, но это тоже это мой контекст, потому что здесь, наверное, даже меня это немножко бесит, что здесь вот эта вот нейтральность и толерантность, она распространяется на какую-то аполитичность, и, например, мой университетский контекст, он даже слишком стерилен, я бы сказала, что касается политической какой-то активности. Вот. Но я всегда открыто говорю, что я из России, естественно. При этом мне, конечно, грустно, что иногда, пару раз, я встречала реакцию скорее от людей 50+, здесь, которые смотрят на меня при этом как на их личного врага, и я понимаю, что это их реакция скорее на повышение цен на газ, а не в сторону поддержки Украины. Вот. И в этом смысле, мне кажется, тоже очень важно учитывать контекст.
3, 2... Все схлопнулось.
3, 2, 1.
Да, Ань, я супер с тобой соглашусь. И с Димой. Спасибо, что вы со мной дружите. Вы очень классные друзья.
3, 4.
Да, я супер соглашусь с вами. Причем мне хочется вот сказать, я не знаю, как бы просто поделиться. Ну, то есть я уже упомянула про то, что я очень много раз как бы сама себе говорю про, типа, откуда я, что это, и все такое. И вот мы делали с ребятами, вот мы делали с...
Зачем ты это 10 раз сказала?
Мы делали штуку в Париже на фестивале, и вот Алиса Кибен, саунд-дизайнерка «Вафлей», она сделала anti-Russian DJ set, и для меня это было просто настолько, это со мной настолько срезонировало, и она начинает этот сет со своего стейтмента, в котором она говорит: «Hi, I am Alice, I am from Kotsap, and I am a Kotsap». И теперь, на самом деле, когда меня спрашивают, да, откуда я и что я говорю так же. Я говорю, что я Kotsap, и я из Kotsapi. И я очень сильно соглашусь с Алисой и то, что она говорит дальше в подкасте про, да, про то, что Россия всегда была жестокой, ксенофобской, российской, националистской, LGBT-фобик, антиэкологической, как бы, да, и что было в Советском Союзе, жесть, там, Ельцин начал войну, и так далее, и так далее. То есть, да, как будто бы это не как будто бы это всегда было, да, и вот мне кажется, сейчас еще тоже одна из вот точек пересечения нас, о чем мы говорили про сопротивление выше, это как раз про вот эту вот рефлексию, да, в какой стране мы живем, про наши идентичности, и что мы можем с этим делать, и как это все как бы менять, пока мы это все не проработаем, и у нас не будет никакого будущего. Это тоже, кстати, как бы Алиса частично про это говорит в стейтменте. Вот. То есть, да, и, естественно, сейчас мы должны уничтожить диктатуру и Российскую империю как целое. И вот это вот укоренение для меня, оно как бы, то есть взгляд в ту, как бы, вот эту бездну ужаса для себя, я ее так называю, оно как бы на самом деле дает силы, что нужно менять, нужно срочно менять, и уже типа все, уже типа вот, да, хуже, блин, куда уж хуже, ну типа вот так.
Я сейчас отвечу, и мне очень-очень сложно давать комментарий, потому что у меня нету, наверное, заготовленных для этого слов, но мне кажется, это очень важным. Я понимаю, я резонирую эмоционально с тем, что ты говоришь, с стейтментом Алисы, но для меня здесь есть какой-то внутренний вопрос, потому что я недавно говорила об этом тоже своим бойфрендом, вот, в контексте империалистского наследия Англии и России. Вот. И мы тоже говорим про это, что даже не называя страны, мы как будто бы отдаем силу людям в диктатуре. То есть как будто бы это они забирают всю страну. Ну, типа, но это же страна, это страна, где я ходила на протесты, это же страна, где, типа, где мои друзья ждали меня по ночам, и где мои друзья скидывались мне на такси и на мою административку. Это же страна, где я ходила на квир вечеринки, на квир-кино, и это же страна, которая научила меня любить, и в котором, несмотря ни на что, у меня создавались какие-то невозможные, очень тесные контакты. И это была травма-бондинг 100%. В этом очень много травмы, но в этом и очень много какой-то любви. И для меня тоже очень важно этот контекст учитывать. Вот.
Блин, я сейчас вспомнила, как мы с тобой ходили есть чебуреки и пили пиво, а потом шли на протест, и такие, типа... Это было так круто.
Да, и в этом тоже часть моей национальной идентичности.
Но для меня, например, как ты сказала, что типа мы отдаем типа власть, силу, да, диктаторам, для меня это скорее нет. Ну, то есть это про борьбу и про видимость, да, и про то, что мы можем делать. То есть это не про то, что типа отдать всю власть и силу диктатуре каким-то людям, которые стоят и имеют очень много власти, абсолютно тупые уебаны. Вот, но как бы в том числе сказать, что я здесь есть, я с этим не согласен. Ну, то есть, да, что типа поэтому как бы ходили на протесты, поэтому как бы...
Да, мне тоже очень сильно резонирует и Анин тейк, и ответ Кати. Мне кажется, отчасти поэтому я сейчас работаю с политзаключенными и с политпреследуемыми, которые находятся уже под уголовным следствием, и для меня это именно возможность сказать, что нет, по-вашему не будет. Вы его не посадите. Я возьму его и выну из этой системы. Понятно, что это не системное решение проблемы, да, понятно, что это как бы тоже работа с последствиями, работа с больше гуманитарной направленностью, но просто брать и говорить, что нет, мы сильнее, мы можем это сделать. Все ваши структуры ФСБ, МВД, ФСИН, которые вы старались 20-летиями, ничего не стоят. Мы умеем с этим работать, и мы можем сделать так, чтобы влиять на ситуацию, чтобы эти люди не оказывались в тюрьме.
И, наверное, да, это отчасти, не отчасти, это в большинстве тоже, по большей части, мотивация тоже моего исследования, моей диссертации, потому что я тоже, я сначала думала, что, возможно, мне было бы интересно писать про женщин из Украины, которые приехали с детьми, вот, но я поняла, что этически это будет, наверное, не очень правильно, и мне хочется исследовать идентичность феминисток и вот эту вот альтернативную феминность, которую они противопоставляют феминности, которая репрезентируется вот этим вот диктаторным нарративом. Возможно, это очень очевидная мысль, но для меня каким-то очень внутренним, важным и взрывным оказалась мысль про то, что война в том числе — это интерпретация гендерной роли определенной.
Что делают они? Что? Они?
Делают они что? Что они?
Они делают. Что они делают? Что они делают? Что они делают?
Кто задаст следующий вопрос?
Дима, ты.
Еще мне кажется, что после войны в художественном, в активистском комьюнити и правозащитном комьюнити появилась потребность доказать, что ты хороший, доказать, что ты, опять же, к этому не причастен, что все это время ты занимался другими вещами, и это правда может быть так. Но в то же время максимально агрессивно это доказывать, и доказывать иногда украинцам о том, что нет, я не такой, да, и бесконечная срача в Твиттере о том, какие мы не такие, пока идет война. Это каждый раз кажется каким-то очень странным.
Да, для меня в этом есть очень несколько интересных моментов. Как будто бы как сейчас, как активизм становится таким немножко перформативным действием. И я это говорю скорее со стороны искусственным, потому что, опять же, это не какая-то супер отрефлексированная мысль академическая, вот, но я иногда замечаю, что... И, кстати, это скорее то, что я замечаю даже не в контексте иммигрантов из России, а здесь, потому что ты очень часто идешь и видишь в каких-то... не знаю, паблик спейсах или где-то еще. Ну, кстати, даже не очень часто. Но бывает, что ты видишь украинские фланги и «We support Ukraine», что замечательно, и что как бы я тоже очень рада это видеть, но как будто бы это просто ради того, чтобы было там. Просто ради, как бы ради того, чтобы показать. И это становится несколько таким перформативным действием, потому что дальше украинского флага люди не заходят, то есть люди не читают новости, люди не пытаются понять контекст, люди не пытаются понять нюансы или даже волонтерить, помогать украинским беженцам, а просто как бы вешают флаг, что как бы тоже это очень важно. Я понимаю, что тоже символически, но мне кажется, что этого недостаточно, короче. Вот. И для меня стало очень интересно думать про вот это вот, как активизм превращается в такое несколько перформативное действие ради действия. И как будто бы я очень часто это тоже вижу у некоторых художников, когда писать, что ты против войны, становится некоторым симулякром, некоторым, что типа «я против войны, вот моя работа». Просто интересно, как это становится чем-то скорее, не знаю, пустым.
Мне кажется, с художниками здесь еще такая очень интересная тема, что, в принципе, слово «нет войне» или там «за мир» они стали абсолютно обесцененными, во-первых, а во-вторых, ничего не значащими, но это то, на чем себе художники, у которых уже есть имя, зарабатывают капитал. При этом за этим «нет войне» или «за мир» может стоять то, что нет, в Украине вооружение поставлять нельзя, там, нашим солдатам нужно помогать, потому что они находятся в зоне боевых действий. То есть как бы за этим стоит очень много того, что мы не слышим как бы в первоначальной фразе там «нет войне». Да, нет войне, а есть, ну как бы, а что тогда? А что мы делаем для того, чтобы это реализовать?
Да, мне хочется здесь только один одну штуку сказать, это типа, когда русские уже заткнутся, но мы сами тут пиздим, поэтому... Мне кажется, следующим моментом, который мы хотели бы обсудить, и мне хочется задать вопрос, как вам кажется, вообще возможно ли сейчас быть в диалоге с украинским сопротивлением?
Мне кажется, что нет. Это про то, что только что говорил Дима. Очень часто в этом есть налет того, что мы заставляем пострадавшую сторону симпатизировать агрессору, и это вообще не должно быть дано, и мы вообще не обязаны и не должны требовать какого-либо понимания или какого-либо эмоциональной работы, чтобы производить эту коммуникацию. Вот.
Мне кажется, Аня очень исчерпывающе ответила. Мне нечего добавить.
Преподач на моем курсе решила, что будет отличная идея курс для справки про gender and security, и он напрямую задействует темы как милитаризм, война и все такое. Преподач решила, что будет отличная идея сделать группы, и одной из групп была я и студентка из Украины. Вот. Это было просто великолепное решение с ее стороны. Я считаю, вообще полное непонимание контекста и непонимание того, что, естественно, студентка не захочет быть в этой группе со мной, что я прекрасно понимаю. Это была дурацкая ситуация, когда мне в итоге пришлось контактировать факультет, рассказывать им про то, что вообще-то моя национальность является триггером.
Да, теперь нужно концовочку сделать.
Слава Украине, Путин хуйло.
Честно, мы не знаем, как закончится этот выпуск, поэтому, наверное, просто скажем, что продолжение следует. С вами были Вафли и наш подкаст «Что они делают?».
Путин, отъебись от всех нас уже, ты заебал! Ты просто заебался!